Раздел «Вавилон», он начинается с 10 главы книги «Бытия». Этот раздел называется, 10 глава, «Талдот сынов Ноя». Вот, если внимательно читать родословные записи книги «Бытия», это чрезвычайно увлекательное чтение. Если только читать очень медленно и каждое словечко осмыслять, этого мы делать не будем. Мы возьмем только одну тему, которая имеет непосредственное отношение к той цивилизации, которая называется Вавилон, а именно это проблема царской власти. Потому что в этом Талдоте сынов Ноя, Сима, Хама и Афета, вот, кстати, неизвестно, кто из них был старшим, абсолютно неизвестно, потому что в других местах говорится и Афета, Хама, Сима и так далее. Вот вообще этот вопрос совершенно не прояснен. Кстати, в иудаизме такое же мнение. Вот, в этом Талдоте содержится рассказ об одной личности, загадочной. С ней связано возникновение института царства. Так вот, у Ноя было три сына, Иофет, Хам, Сим. Так вот, преемство жизни ветхозаветной церкви пошло через кого? Через Сима, через потомков Сима. Вот, потомком Сима был Авраам. Вот, а институт царства возник среди, кто помнит, среди потомков кого? Правильно, среди потомков Хама. И он был угоден Господу. Первым царем в священной истории упомянут Нимрод. А что это значит? Вдумаемся. Священное Писание дает нам понять, что царство имеет источник и может существовать отдельно от церкви. В двух разных источниках нам дана жизнь человека. Вот царство из одного источника исторически исходит, а преемство церковной жизни идет по другой линии. И вот так мы можем яснее понять, какими качествами должен обладать царь при основании царства. Значит, у Хама был сын Хуш. Кушиты, Каздимы или Халдеи, они, это как раз вот древнешумерская народность. Вот, кушиты положили начало древнейшей цивилизации, потом их сенниты вытеснили в Аравию, а потом их вообще переселили в Нубию, в Африку. Так вот, у Хама был сын Хуш, а Хуш родил Нимрода. Этимология слова непонятная. Производит Нимрода от еврейского «марад» – восставать, возмущаться. Тогда Нимрод означало бы «мятежник». Но, скорее всего, Нимрод происходит от имени одного из богов Вавилонского пантеона Намрауду. То есть ничего нам не дает имя Нимрод. Вот был просто такой, вот был Нимрод. И о Нимроде сказано. Нимрод начал быть гибор на земле. Исполин, гибор, если помните, означает сильный. Однако только этим значением нельзя ограничиться. Вот, если помните, допотопные человеки, они тоже гиборимы. Различие Нимрода очевидно от допотопных гиборимов, потому что Нимрод оставил имя. Это такой гибор, который имя свое оставил. И нам важно знать, в чем Нимрод был гибор, был силен. В чем Нимрод был силен. 10 глава, 9 стих. Нимрод был исполин, гибор, ловец пред Господом Богом. Поэтому говорят, как Нимрод, исполин ловец пред Господом. То есть, Нимрод – это гибор ловитвы, имя Нимрод стало нарицательным. И что очень важно, качество его ловитвы удостоверено пред Господом Богом. То есть, с Нимродом родилось, если что-то пред Господом Богом, это значит, что-то такое с ним началось, с этим Нимродом, какое-то новое начало жизни, вот, то, что для Господа неотвратительно. Следующий стих, 10.10. «И было начало», вот, значит, что-то началось при Нимроде, «и было начало царства его Вавилон, и Эрих, и Аккад, и Халне в земле Синаар». Синаар – это Шумер. То есть Нимрод – это первый царь священной истории. То, что начало быть при Немроде, это начало царства. Политическая организация жизни народа, государственное начало – это особая сфера жизни, отдельная ото всех, особая. И вот так особняком стоит Немрод, не только в сынах Хуша, но и в общем Талдоте, всех сынов Ноя. И вот то качество, которое сделало Немрода первым царем священной истории, Писание называет обозначением, называет сочетанием двух слов. Ведь не за то же помнили Немрода, что он был сильный зверолов, как вы прочитаете в русской Библии. По другому переводу, он был могучий охотник. Вот, нет, Немрода помнили как основателя первого царства. Поэтому говорят, то есть говорили не о зверолове охотнике, а о том, кто подлинно царь, как Немрод, что Немрод исполин ловец пред Господом. То есть Немрод был первый из гибаримов пред Господом, он, так сказать, легитимный царь. Дело его богоугодное. Имя его осталось в истории. Вот царь должен быть в чем-то гибор, что само по себе значит сильный. Мы бы сейчас сказали в контексте политики «сильная рука». Есть такой термин, политический термин «сильная рука». Вот. Был такой политик Немрод. Сильная рука. Вот. Из какого ядра развиваются нужные для властителя качества при основании царства? Иначе поставим вопрос. При переходе к сильному централизованному правлению, какими качествами должна обладать новая власть? Книга Бытия дважды об этом говорит. То есть не случайно это говорится, что при начале устроения царства занятие царя – ловец. Вот. И в истории Немрода как-то невольно предполагается, что ловец – это охотник-зверолов. Ну, пусть при начале своей жизни будущий царь – охотник на зверей. Но ведь способы охоты бывают разные. Всякая охота – борьба человека со зверем. Она требует мужества, владения оружием, наблюдательности, выносливости, чутья и особого энтузиазма. О таких говорят охотник. Вот есть люди, которые охотник, вот у него есть вот эта вот жилка в нем. Однако охотник – это не поединщик, охотник – не воин. Его мастерство и его мужество особого рода, оно лучше всего передается словом «ловец». То есть ловец – это прежде всего мастер засады и капкана. Он умеет не обнаруживать себя. Ловец превосходит зверя хитростью и неистощимым терпением. Он умеет выжидать, оставаясь незаметным для зверя, не выдать себя запахом, заманить зверя или приблизиться к нему вплотную и произвести операцию по захвату. Вот таковы свойства ловца. Вот пример приведу. Тетерева сидят на дереве. Охотник тихо подкрадывается на расстоянии выстрела, так, чтобы ни звуком, ни запахом себя не обнаружить. И выстрел ему будет дан только один. Если он точно выстрелит, он одного, этого, значит, тетерева, он подобьет. Вот чем отличается ловец от такого охотника, который подкрадывается к этому дереву? Ловец садится на трактор. И на тракторе подъезжает к этому дереву. И его тетерева не видят. Его тетерева не боятся. И он всех их поодиночке. Вот кого вам это напоминает? Вот всех сидит, большая-большая стая. А он на тракторе подъехал. И всех поодиночке перебил. Вот, понимаете, шум, неизвестно что. Вот мы не знаем, что происходит в головах у тетеревов. Что вот этот вот трактор они не воспринимают как опасность, хотя это самая страшная опасность не для одного из их стаи, а для всей вообще. Он их всех перебьет. И другой пример, вот отец Виктор мне рассказывал, он, когда был лесником, он должен был пересчитывать туров. должен был давать, сдавать информацию, сколько туров пасется на такой-то поляне. Вот, он очень любил этих животных, он любовался ими, ему страшно хотелось к ним близко подойти. Но это невозможно, потому что туры, они очень все тоже, как они же очень хорошо ориентируются, они тоже стадом. Вот. Ну как быть, и так не получается. Тогда он надел длинный-длинный плащ, который скрывал передвижение, перемещение его ног. Он этот плащ опустил до земли и начал короткими перебежками к этому туру. Он подошел к нему вплотную, на расстоянии вытянутой руки. Тот чувствовал чужой запах, страшно фыркал, волновался, но от этого человека, который вот так к нему подошел, не убегал. Вот отец Виктор, когда вот понял вот эту вещь, он проявил то качество, которое называется ловец. Так вот, от человека, который превосходит зверя как ловец, начинается царство. От ловца царство начинается. Ловцом царь и остается. Вот. Но, понимаете, ведь сейчас занятия ловец уже нет, или почти нет в современном мире. А задача организовать централизованное правление может быть очень актуальной. Так вот, тот, кто сосредотачивает власть, когда он начинает строить сильное государственное централизованное управление, не путать с вертикалью власти, вот сильную, действительно, реально централизованную власть, то есть государственную власть, имеющую волю, какую-то, добрую, злую, ну хоть какую-то, но государственную, единую. Так вот, он должен быть ловец. Вот в современном мире это кто? Какое это занятие? Например, он кто? Стоматолог, шахтер, генерал от инфантерии. Кто он такой?
Юрист.
Из спецслужб человек, может быть, знаете? Кто он? Кто он вообще? Кто он такой? Только поставим вопрос иначе. Вот современная история знает опыт таких социальных потрясений, которые называются революция. Так вот, после революции неизбежно происходит то, что называется контрреволюция. Так вот, в исторический период контрреволюции власть сосредотачивается в руках одного человека, и его можно назвать контрреволюционер. Вот мы можем обозреть опыт контрреволюций социальных, только социальных. 3,5 века достаточно было опытов. И увидеть, что в разных личностях, учреждавших реально сильную централизованную власть после революционных смут, есть то качество, которое обозначается библейским словом «ловец». То есть в современном мире библейский ловец – это контрреволюционер. Вот я по наивности думал, что события 89-99 года в России прошлого века – это была революция. Я думал так долго. Вот. Сейчас я так не думаю. Это было время революционных перемен, которые не были революцией, поскольку не произошла смена правящего слоя. Перетусовка была, а смены правящего слоя не было, революции не было. Значит, ожидать контрреволюции, контрреволюционера и ожидать того, кто называется ловец, не приходится. То есть сильная рука не появится не потому, что кто-то так решил, или кому-то это захотелось, или у кого-то есть, предположим, какая-то на то добрая воля. Нет, это просто не будет. Вот коррупционеры будут, а ловца не будет. То есть ловец, как контрреволюционер, понимаете? Можно рассматривать его как некоторое благо по отношению к революционным событиям, если это была революция. В истории нового времени и в современности мы видим, что далеко не всегда ловец бывает достаточно ловец, чтобы удержать, например, власть во всю свою жизнь. Вот от имени Бонапарта берет явление социальное название свое, которое называется бонапартизм. Посмотрите, в словарях там оно достаточно хорошо описано. Вот бонапартизм есть такое явление, а Бонапарт власти не удержал. Бывает так, что ловец недостаточно контрреволюционер. Бывает и так, что ловец недостаточно разумен. И об этом следующий библейский сюжет, я кратко его расскажу и на этом закончу. О зарождении царской власти среди потомков Авраама в книге «Бытия» рассказана отдельная история. Среди потомков Авраама, как возникала царская власть. Это история о двух братьях-близнецах, различных по внешности и характеру, старший из которых уступил свое сыновство по Богу. Оно называлось первородство младшему брату. Младший брат обманом себе это первородство присвоил, боялся гнева старшего брата, бежал на чужбину, долго жил там. И когда вернулся, боялся мести брата старшего, который в это время стал властителем и полководцем. Братья помирились. От младшего брата, который унаследовал сыновство по Богу, пошла преемственность в церковной жизни. От того, кто был старшим братом и уступил первородство, пошла царская власть и цари. Значит, понятно, о ком речь. Иаков, он же Израиль, вот, от него пошла преемственность церковной жизни, а второй Исав, он же Едом. И в книге Бытия, 36 главе говорится, цари царствовали во Едоме прежде царствования царя во Израиле. И опять мы видим ту же мысль. Священное Писание повторяет урок. Царская власть имеет отдельный источник происхождения. Царская власть возникает не от сынов Божьих. Не от сынов Божьих, но от, но пред Господом Богом. А кто был Исав по своему занятию? Исав был, как и Немрод, ловец превосходного качества. Немрод был гибор цаит, исполин ловитвы, а Исав имел ведение ловитвы. О нем сказано «человек, ведущий ловитву», «иш юдеа цаит», имеющий ведение, то есть так, ну, мастер, понимаете, вот мастер из мастеров. О том, каким Исав был ловцом, можно судить потому, что о нем трижды говорится, что он умел ловить ловитву. Только это ловец, который умеет ловить ловитву. То есть был совершенный ловец, затем он стал предводитель сильного и очень мобильного отряда. Я примерно прикидывал, за день он сделал марш-бросок на верблюдах 400 километров мог сделать. Понимаете, то есть в тех географических рамках, где происходили события, это практически он, значит, не имел никаких препятствий в передвижениях. Вот, значит, Исав был родоначальник народа Едом, вот, и цари в Едоме, идумияне, царствовали раньше, чем в Израиле. И Священное Писание, чтобы мы не упустили этой мысли, главу целую, 36-ю главу, целую главу, посвящает списку царей в Едоме царствовавших. Ничего нам эти имена не говорят, кроме того, что это очень важная вещь, что у Исава, оказывается, родилось в этом народе родилось царствование. Так вот, Исав не был разумным человеком. И потому, что продал первородство, и потому, что имел двух жен из чужого племени, хитиянок, и они были в тягость отцу его и матери. Вот был царь и был ловец, но разумным его назвать нельзя. Вот, но личные достоинства у него его были очень велики, у Исава. Во-первых, потому что отец Исаак его особенно любил. И он любил своего отца. У них были какие-то очень нежные отношения. Еще Исав простил брата своего Иакова. Простил Иакова. Еще нельзя не учитывать, что ко времени Боговоплощения царем, дурным царем, но не об этом речь, был идумиянин, потомок Исава. Вот таковы были устои царской власти, идущей от Исава. Вот какие были устои царской власти в Идумиянах, что ко времени Боговоплощения царем был представитель именно этого народа. Так вот, качество ловца, они необходимы при начале всякой сильной централизованной власти. А всякой – это значит светской и несветской. Всякой – государственной и духовной. То есть светская власть и церковное устроение имеют каждый свою природу. А общий начальный импульс у того и у другого есть ловление. При этом царь уподобляется охотнику зверолову, а апостолы рыболову. Значит, зверолову царь, царство, а апостолы рыболовы. Вот, об Исаве есть уточнение, что он не был рыбаком. Вот, сказано, он был человек, ведущий ловитву, человек поля. То есть не был рыбаком. Об апостолах Петре и Андрее рассказано, что они были рыболовы, и Христос сделал их, вот в буквальном переводе, рыболовами человеков. Вот так и надо переводить. Они были рыболовы человеков. Вот, это Матфей 4:18-4:19. Галиейс они были. Они были рыболовы человеков. Так вот, искусство ловца как служение, будь то рыболовство, это духовное руководство, или звероловство, это светская власть от Господа. И вот так сам Господь сказал пророку Иеремии о своих людях. В данном случае о нас с вами. О своих людях. Вот если мы люди Божьи, то это нам сказано. Сначала бы относилось к Израилю древнему, как обещание, как ободрение, а теперь относится к нам. Так вот он сказал, что рыбаки, их будут рыбачить. Рыбаки будут рыбачить. Это я с еврейского перевожу. Рыбаки будут рыбачить, это означает духовное руководство, а ловцы ловить. Это значит сильную, здравую, легитимную светскую власть. А теперь, что в начале, что потом? Духовное в начале, а после светское? Или светское все-таки в начале, а потом духовное? Как вы думаете? Вообще и так можно, да? Вот теперь послушаем. Иеремия 16:16. «Вот я посылаю рыбарей многих, говорит Яхве, и будут рыбари рыбачить их, то есть духовные вначале, и после того пошлю многих ловцов, и будут ловить их, ибо очи мои на всех путях их». То есть не только при начале царства или при новой фазе церковного устроения должны быть в обществе ловцы и рыболовы, исполняющие общественное служение. Вот такие должны быть всегда. Вот это самое лучшее, если они есть. Вот великое благо для народа, когда у него есть священство и царство. И вот мысль, которую я оставляю на следующую нашу встречу, что в Вавилоне, я попытаюсь это доказать, в Вавилоне не было ни священства, ни царства. И только когда нет священства принципиально и нет царства принципиально, возможно начать вот тот великий проект, губительный для человечества, который называется Вавилонская башня. Так, да, можно...
Вот, насколько я поняла, при Немезоде и при Исаве все-таки не было революции. И поэтому они являлись не предметом, как бы...
В чистом виде, да. Они в чистом виде.
Может быть, это для нас надежда, та самая, которую Адам и Ева получили, не только как контрреволюция появляется человек, а вот еще и вот как Исав и Немезод, вот по милости.
Вот это... Вы знаете, я тоже думал об этом, но не похоже. Может быть, мы не видим, но не похоже. Вот 10 лет я вот с этой мыслью, я, так сказать, наблюдаю. Ну, хорошо, нет, секундочку. Вы знаете, мы сейчас вот что сделаем. Смотрите, потому что вот ко мне тут справочка такая у меня есть, небольшая. Значит, вот Медведев. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Вот две странички текста. Хороший текст. Вначале ни о чем. Потом, вот относительно ловцов. Я убежден, что никакое развитие страны, никакие ее успехи, амбиции не могут достигаться ценой человеческого горя и потерь. Могут, в зависимости от того, в какой стадии находится процесс и откуда мы начинаем процесс развития. Может быть, что необходимы и горе, и потери. И люди, и народ должны быть к этому готовы. То есть неправду он сказал. Дальше. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни. Но это гуманизм. Это неправда. Если так ставить вопрос, никто воевать не пойдет. Если я высшая ценность, то я поеду жить в ту страну, где нет воинского призыва. Понимаете? Я поеду в страну такую, поеду жить, где я как высшая ценность буду себя осуществлять. И репрессиям нет оправдания. Вы знаете, даже мемориал, когда обосновывался, знаете, как он назывался? Памяти жертв необоснованных репрессий. Или незаконных репрессий. То есть надо же различать законные репрессии и незаконные репрессии. Вот. Вот это неправда. Все. То есть это вообще сигнал. Репрессий не будет. Вот ответ на ваш вопрос, Наталья Ивановна. Ловца, сильной руки не будет. Нет, сильной руки не будет. Так, сильной руки не будет, говорит президент. Все. Оценивайте сами, как хотите. Вот документ. А вот дальше он говорит правду. Вне сложной истории, противоречивой, по сути, истории нашего государства. Вот она. Вот это правда. Вот противоречивая история нашего государства в высшей степени. Везде есть противоречия. Везде. Но такого, что у нас. Вот чтобы умом только схватить... Какие крайности совмещала, совмещает и совмещать будет история наша. Это же вообще ум не вмещает этого. Вот это вот, может быть, если это здесь фиксируется, тогда я говорю, да, это так. Вне сложной истории, противоречивой, по сути, истории нашего государства, зачастую просто не понять точно корни наших проблем. Корни проблем не понять, трудности сегодняшней России. Ну, так, значит, вот так. С одной стороны, совершенно неправда, а с другой стороны, ну, вот где-то может быть и так. Вот ответ. Может быть, да.
Можно прокомментировать революцию и реакцию?
Вы хотите прокомментировать?
Я хочу прокомментировать.
Пожалуйста.
Да, значит, во-первых, я хочу договорить то, что я тогда как бы не сказал по поводу 17 века.
Да.
Вот, и появление общества. Вот, общество действительно продукт полураспада семьи. Да? Вот человек развалилась, семья, и появился член общества. Вот так общество появилось. Вот это развалившаяся семья. Вот, поэтому, значит, вот эти все революции, контрреволюции, они возможны в обществе, значит, в силу того, что в нем семья перестает быть ценностью. Да? Значит, если Селенчев в Конституции 1936 года...
Так...
Госпожа Бонна сказала, что это лучшее из Конституции когда-либо написанное.
Так.
Но он ее так специально написал, чтобы никогда ее не исполняться. Вот. Значит, в этой Конституции было написано, что первичной ячейкой общества является семья. Автором этой Конституции является лично Иосиф Виссарионович Сталин. Я вас отсылаю к замечательному совершенно специалисту по этому периоду, и лично по Иосифу Виссарионовичу Сталину. Такой есть Юрий Жуков, не путать с журналистом, известным прохиндеем. Вот это история, который в Институте истории, Академии наук работает, тому 72 года, он старенький уже, он написал 10 книг. Значит, вот последние книги, это «Иной Сталин», «Сталин и власть», «Операция Эрмитаж» по поводу действительного вот, вывоза ценностей и того, как это происходило, да? Вот. И потом «Сталинский щит» – это о Северном морском пути, о создании того, что сейчас абсолютно развалилось, вот, и так далее. Да? Вот. Значит, революция у нас должна была перерасти в революцию перманентную, всемирную, известную. Если бы Иосиф Виссарионович с Троцким не разобрался, а это можно вот опять же в этих замечательных произведениях почитать, как ему удалось убийство Кирова использовать для того, чтобы хитроумнейшую. Вот уж был действительно
ловец, конечно,
одинокий человек.
Это был ловец.
Кто хочет, пусть почитает еще замечательное произведение, в интернете его выложили, да, Вильяма Васильевича Похлебкина, вот, которого мы знаем как специалиста по кулинарии, вот, который абсолютно профессиональный историк, который написал книжку последнюю, она называется «Великий псевдоним». Это по поводу того, как Иосиф Виссарионович выбирал свой псевдоним из 34 различных этих. Это интереснейшее вот, историосовское произведение, которое показывает, как, что это за человек действительно был. Удивительный. Русский человек так не может. Поэтому он был поставлен в эти условия для того, чтобы совершить и реакцию может такую совершить. Один человек. Один. Совершенно одинокий. Вот. Значит, что такое революция, согласно тому, что ты же сам и говоришь. Вот. Эта вот революция, она открылась, она все время открывает свою сущность, все больше и больше и больше степени. Значит, она должна перерасти в перманентную революцию, вот что у нас и произошло. Значит, у нас эта революция, то, что случилось в 90-х годах, это февраль продолжится наш, который там большевики перехватили, вот, по промыслу Божию, вот, а большевиков перехватил Иосиф Виссарионович. И мы получили на крови созданную некую великую страну, вот, про которую поют сейчас в этой ностальгии, рожденные в СССР, мы поем, да, вот. Мы вот рожденные в СССР, да, вот. Теперь что случилось? Вернулся февраль к нам, у нас была отстрочка на 3 поколения, февраль вернулся, вот, и кто такой Анатолий Борисович, этот самый Егор Тимурович и так далее, это революционеры. Только революцию удалось перевести в перманентную фазу.
Перманентную фазу,
вот,
да.
Перманент. Она продолжается. Вот революция в чем ее смысл? Она для революционеров, она не для народа никогда. А перманентная революция, она должна уничтожить народ, на самом деле. Вот. Поэтому, значит, вот продолжается, заставляющая всех, смотрите, единая Россия. Так это никакая не единая Россия, это как раз, вот все называется, вот в чем отрыв слова от вещи, и в чем, что за политическое пространство. В нем терминология имеет право, вот, категории. Вот, это есть пространство абсолютной лжи, вранья. Можно непрерывно врать. Вот, то есть называть не своим именем то, что происходит на самом деле. Вот это как раз механизм, чтобы эта Россия никогда не стала единой. Никогда. Вот, это сообщество частных предпринимателей, значит, вот, которые свои личные политические интересы преследуют. Вот. А занимают видимость, вот создана видимость, значит, это самое. Вот и Владимир Владимирович как реакционер, а он самый главный революционер, вот, на самом деле. Поэтому, значит, она вот поэтому не будет, все будет направлено на то, чтобы не появился именно вот человек, который эту реакцию, а реакция всегда для народа, путем жертвоприношения этого же народа, да, но она для народа, да, вот сталинское снижение цен, там на полушку, колбаса дешевела, там и так далее. А в рабов-то сколько было. Вот. И такая необходимость клясться, смотрите, на верность реформам. Каждый человек, который вступает на политическую платформу, вот на эту, вот, он должен поклясться обязательно в верности реформам.
Бесконечно.
Вот, бесконечно. Значит, но конец этому всему, значит, когда соберутся и сгруппируются все силы, потому что настоящим и подлинным революционерам им царь-то нужен. Про царя, про этого Господь говорил, им в лицо говорил, что вы, говорит, мне не верите, а я, говорит, не от себя говорит, говорю вам, вот, а я и отец со мной,
да.
Имея в виду то, что по законодательству, которое они прекрасно знали, его оппоненты, да, вот, в суде свидетелем быть, не может быть один человек,
да.
Не меньше двух, он говорит, я свидетельствую, отец со мной, говорит, и вы мне не верите, говорит. А придет, говорит, тот, кто во имя свое будет говорить, и ему поверите. Вот печать, которая стоит на этих ребятах, которым царь нужен, потому что деньги в руках, власть в руках, так? Только царства нет. Вот неизбежность у нас, пришествие Антихриста. Ее каждый понимает по-своему. Говорят, что Владимир Сергеевич Соловьев, вот, когда он понял неизбежность пришествие антихриста.
Перед смертью он
вот,
это понял.
Он это понял за 3 года перед смертью. Он думать ни о чем другом не мог. Вот он написал 3 разговора. Он понял, к чему все идет. И мы тоже должны это понимать.
Это называется речь, знаете, как такая речь называется? Ты теперь притчи не говоришь никакой. Вот я говорил притчи. Батюшка, притчи не говорит никакой. Браво. Спасибо.
А можно добавить?
Пожалуйста.
Когда Путина спросили, какой выдающийся событий 20 века для него, он сказал, февральская революция.
Перманентная февральская революция. Перманентная февраль.
Да-да, тоже помню, да.
Да, хорошее начало для темы «Вавилон». Хорошее. Понятно, что актуально все это очень на сегодняшний день.